На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 27 ноября, в Тбилиси 21, в Цхинвале и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузия возглавила Совет Европы и определила 4 приоритета. Закон для воров в законе обсуждали сегодня в парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия.
Для определенных категорий людей наши законы ничего не означают. У них есть свои законы, по своим законам действуют. Они могут убить любого человека. После этих событий парламент упрекает в том, что мы не приняли законопроект об организованной преступности.
Лидер партии НХАС Давид Санакоев намерен обнародовать доказательства того, что спикер парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия представил депутатам сфабрикованное постановление.
Все факты можно о них увидеть. И я думаю, что я вот это буду делать, чтобы люди понимали, кто является клеветником, а кто нет.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
Юридический комитет Палаты представителей США на будущей неделе начнет слушание по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа. Глава комитета Джеральд Надлер в среду направил письмо в Белый дом с приглашением Трампа принять участие в слушаниях 9 декабря. Президент может как прийти лично, так и направить уполномоченных юристов. Как говорится в письме, на заседании будет обсуждаться вопрос, существует ли конституционное основание для импичмента Трампа, в частности, подпадает ли действие президента под определение преступлений, описанных в Конституции США. Для этого в Конгресс приглашены юристы и эксперты по конституционному праву. Трамп пока не отреагировал на приглашение Конгресса. Ранее он неоднократно критиковал расследование о возможности его импичмента как предвзятый со стороны демократов, контролирующих Палату представителей. Передача материалов расследования в юридический комитет означает, что расследование о возможности импичмента приближается к завершению. Трампа подозревают в том, что он оказывал давление на руководство Украины, чтобы добиться для себя политической выгоды, в частности, чтобы нанести ущерб своему возможному сопернику на выборах 2020 года, демократу Джо Байдену. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что любая информация о возможных попытках Украины, как и любой другой страны, вмешаться в выборы президента США в 2016 году заслуживает внимания и должна быть расследована. Если есть информация о том, что какая-либо страна вмешивалась в американские выборы, у нас есть не просто право, но обязанность провести расследование, сказал Помпео журналистам во вторник. Американские спецслужбы, а затем расследование спецпрокурора Роберта Мюллера ранее пришли к выводу, что в выборы 2016 года вмешивалась Россия, в частности, взломав сервер Демократической партии США, а также распространяя в соцсетях фейковые новости и информацию, как правило, призван навредить сопернице Дональда Трампа на выборах Хиллари Клинтон. О вмешательстве Украины напротив настроения Клинтон говорят некоторые сторонники Трампа. Сам президент в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля упомянул компанию CrowdStrike, которая по одной из теорий якобы причастна к взлому сервера демократов. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сохранение союза НАТО является важнейшим приоритетом для страны.
Сохранение более сильного НАТО, чем оно было во время холодной войны, в наших собственных интересах, или, по крайней мере, такого же сильного, каким оно было во время холодной войны. Это в наших собственных интересах, потому что, как министр иностранных дел сказал вчера, Европа не может защитить себя сама в настоящее время. Мы полагаемся на этот трансатлантический альянс, и именно поэтому мы должны работать для этого альянса и брать на себя больше ответственности.
Канцлер также сказал, что Германия постепенно повышает военные расходы и готова довести их до 2% ВВП, однако не ранее, чем через 10 лет. Заявление Меркель сделано на фоне полемики о настоящем и будущем Североатлантического союза, которую начал президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что НАТО испытывает смерть мозга, приведя в качестве примера отсутствие единой позиции союзников по отношению к операции Турции на севере Сирии. Ряд представителей НАТО и лидеров европейских государств не согласились с Макроном. Накануне о своем несогласии заявил и глава МИД Германии Хайко Маас.
«Эхо Кавказа». Новости.
Европейский парламент утвердил сегодня состав новой Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. В поддержку нового состава комиссии проголосовал 461 депутат против 157. Еврокомиссия – главный исполнительный орган Евросоюза. Она избрана сроком на 5 лет до 2024 года и приступит к работе 1 декабря. В составе комиссии 27 человек, представители всех стран-членов ЕС, кроме Великобритании, которая готовится к выходу из Союза. Лондон отказался назначить своего представителя, хотя ЕС его к этому призывал. Фон дер Ляйен – представительница германских христианских демократов, политическая союзница Ангелы Меркель. Ранее она была министром обороны Германии. Она стала компромиссным кандидатом на пост главы Еврокомиссии после того, как выборы в Европарламент весной этого года не выявили явного победителя. США намерены официально причислить мексиканские наркокартели к террористическим организациям, заявил президент США Дональд Трамп. «Я работаю над этим вопросом последние 90 дней. Это непростой процесс, через который необходимо пройти. Мы в середине этого процесса», — сообщил Дональд Трамп в телевизионном интервью. После убийства в Мексике 9 американских граждан, 3 женщин и 6 детей, членов секты мормонов, Дональд Трамп предложил мексиканскому правительству совместно с Соединенными Штатами стереть наркокартели с лица земли.
Спасибо, с новостями был Вадим Дубнов. Он к нам присоединится в середине программы. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Впервые Грузия возглавила международную организацию. С ноября 2019 по май 2020 страна будет председателем Совета Европы. Тбилиси намерен активно воспользоваться этим почетным правом, особенно в вопросах российской политики на территориях самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Вот сейчас в Страсбурге идет запуск трамвая с грузинским алфавитом. В сопровождении радостных смайликов на странице Facebook сообщило Министерство иностранных дел Грузии. Вот министр Давид Залкалиани разрезает в честь этого красную ленту. Итак, в течение целого дня для грузинских СМИ министерство публиковало фотографии и видео с проходящих в Страсбурге мероприятий, приуроченных к вступлению Грузии на должность председателя Комитета министров Совета Европы. Здесь и поднятие флага Грузии на центральной площади Страсбурга, в присутствии генсека организации Марии Бурич и передача символических ключей от Франции, от которой Грузия принимает председательство. А министр Давид Залкалиани отдельно для грузинских журналистов рассказывал о тех 4 приоритетах, которые страна определила для работы за полгода председательства.
Это права человека и защита окружающей среды, гражданское вовлечение в принятие решений, ориентированная на ребенка система правосудия и усиление демократии с вовлечением образования, культуры и молодежи.
Конечно же, отметил министр Залкалиани, эту должность Тбилиси активно будет использовать для разрешения вопроса освобождения из хинвальской тюрьмы доктора Важига Приндашвили, а также политики Москвы по отношению отколовшихся от Грузии регионов Абхазии и Южной Осетии. Символичным кажется в Тбилиси тот факт, что эта должность Грузии досталась в юбилейный год, спустя 20 лет после того, как она стала членом Совета Европы. 27 апреля 1999 года Совет Европы единогласно принял Грузию в организацию. Тогда же спикер парламента Зурабжвани произнес известные слова: «Я грузин, а значит, я европеец». Но радость омрачают замечания, идущие из Европы. Еще в апреле, несмотря на юбилейное мероприятие, в адрес правительства грузинской мечты была слышна критика из-за похищения в 2017-м в Тбилиси и передачи Баку азербайджанского журналиста Авкана Мухтарлы. Замечания у Совета Европы и по поводу нерасследованного дела о незаконном выводе из тюрьмы бывшего премьер-министра Вану Мирабишвили. Еще в июне 2016 года ЕСПЧ уже вынес решение по делу Мирабишвили, установив, что в отношении него была нарушена 18-я статья Европейской конвенции по правам человека. Есть и другие замечания, и этот неприятный для властей перечень пополнился новыми событиями, вызывающими вопросы у западных партнеров. Такие как жесткие разгоны митингов в июне Гавриловской ночи и провал правящей грузинской мечтой реформы избирательной системы, за которым последовал долгосрочный протест оппозиции. О том, что Грузия станет в 2019-м председателем Совета Европы, было известно уже давно. давно. Эта должность странам-членам организации передается по алфавиту, рассказывает бывший посол Грузии в Совете Европы, депутат от Европейской Грузии Зураб Джиабирашвили. Он лично приложил немало усилий к тому, чтобы в повестке дня Комитета министров Совета Европы постоянным значился вопрос российско-грузинской войны, что дает возможность представителю Грузии в постоянном режиме говорить об этом на этом комитете.
Конечно, когда страна становится председателем, это дает дополнительную возможность поставить еще более активно вопрос о наших оккупированных территориях. Но здесь одно поставить вопрос, а другое, как другие страны поддержат Грузию в вопросе противостояния с Россией. В таком случае Грузия должна быть примерной страной в том, что является фундаментом Совета Европы. Это права человека, демократия, верховенство закона. А страна в этом направлении с таким подпорченным имиджем принимает председательство. Поэтому для нас в жизненно важном вопросе, как оккупированные территории и действия России там, у слов Грузии как председателя будет меньше цены и силы.
По прогнозам Зураба Джиабирашвили, с учетом нежелания властей идти на диалог с оппозицией и выполнить обещания о реформе избирательной системы, правительство грузинской мечты за 6 месяцев председательства в Страсбурге не успеет поправить свой имидж. «Наверное, достойнее мы встретим следующее председательство в Совете Европы», отмечает Зураб Джиабирашвили, а это наступит только через 24 года. За 6 месяцев председательства Грузии заседания Комитета министров в основном будут проходить на уровне постоянных представителей членов Совета Европы в Страсбурге. Грузию там представляет Иракли Гивиашвили. Самым представительным обычно бывает заседание Комитета министров по истечению полномочий председательства. Для Грузии это приходится на май 2020 года. Есть информация, что тогда министры соберутся в Тбилиси. И сразу же возник вопрос, может ли быть среди гостей и министр России Сергей Лавров. Интригующее предположение, по всей вероятности, долго будет будоражить грузинское общество с учетом того, что совсем недавно встреча министров двух государств, не имеющих дипотношения после августовской войны 2008-го, состоялась на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этой встрече сам министр Залкальяни заговорил лишь после того, как его российский коллега сообщил, что эта встреча состоялась по инициативе грузинской стороны. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Грузинская оппозиция продолжает настаивать на, по сути, единственном требовании – провести выборы в 2020 году по так называемой германской избирательной модели. Что подразумевает эта модель? Как она работает? И почему власти отказываются внедрить ее? Расскажет Анастасия Славинская.
О германской модели в эти дни было сказано очень много. О том, противоречит ли она Конституции Грузии, почему оппозиция так настаивает на ее внедрении, а власть так яростно отбивается. Впрочем, сама суть этой модели, механизм действия, сместились на второй план. Чтобы понять, как именно она работает, проще всего сравнить. Сколько мест в парламенте получила мечта в 2016 году и сколько могла бы получить, если бы выборы тогда прошли по германской модели. Итак, в ходе парламентских выборов избирательный блок «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» собрал 48% голосов. Мечта получила 71 мандат в мажоритарных округах и 44 по партийному списку. Таким образом, ей досталось 115 мест в парламенте. А теперь представим, каким бы был расклад при распределении мест по германской модели. 48% голосов, полученных мечтой как избирательным блоком, равны 72 из 150 мест в парламенте. Впрочем, по германской модели эти места в первую очередь должны были бы занять мажоритарные депутаты мечты, одержавшие победу в выборах. Их в 2016 году был 71 человек. Оставшееся 72-е место досталось бы кандидату из партийного списка.
Предложенная модель гарантирует то, что ни одна партия не сможет получить однопартийного парламентского большинства, если получит количество голосов меньше половины, меньше 50%. А по существующей системе партия, получившая меньше половины голосов, может получить, к примеру, 77% мест в парламенте, как это было в 2016 году, что никак не является справедливым распределением мандатов.
Говорит конституционалист Вахтанг Хмаладзе, бывший депутат республиканской партии. В 2016 году именно эта партия предложила перейти на так называемую германскую модель. А сам Хмаладзе выступил в качестве автора этой инициативы. При этом, говорит Хмаладзе, модель, предложенная оппозицией, не является в чистом виде той моделью, которая применяется в Германии. В ней сохранен лишь принцип пропорциональности германской, когда количество кресел в парламенте соответствует количеству голосов, полученных в ходе выборов партии, с условием, что кресла эти занимают в первую очередь кандидаты партии, одержавшие победу в мажоритарных округах. При этом задача избирателя остается той же – сделать два выбора. Один в пользу партии, которой он симпатизирует, второй – проголосовать за конкретного кандидата того или иного мажоритарного округа.
Основой такого подхода является то, что избирателю может нравиться тот или иной кандидат, личностно. Данная личность и может избрать его, но поскольку этот кандидат представляет одновременно и партию, а свое отношение к партии избиратель изъявляет, голосуя за ту или иную партию, представительство конкретной партии в парламенте не должно быть больше, чем процент тех избирателей, которые поддерживают эту партию. Вот это и является основным принципом.
Объясняет Вахтанг Хмаладзе. В мечте заверяют, что данная модель идет вразрез с Конституцией Грузии. Иракли Кабахидзе, член политсовета грузинской мечты, накануне в эфире телекомпании «Имеди» выступил в дебатах с республиканцем Давидом Усупашвилем. Его главный аргумент сводится к тому, что предложенная оппозицией модель противоречит положению Конституции, согласно которому парламент должен быть укомплектован 150 депутатами, из которых 77 пройдут по пропорциональности системе, а 73 по мажоритарной. Германская модель, по мнению Кабахидзе, по сути подразумевает укомплектование всех 150 кресел по пропорциональной системе.
В Конституции Грузии у нас написана очень простая вещь. Парламент в 2020 году должен состоять из 77 членов парламента, избранных по пропорциональной системе, и 73 по мажоритарной. Об этом слово в слово говорит нам Конституция. Логика простая. Когда в качестве одного из аргументов в пользу германской модели, в пользу ее конституциональности, приводят, что правило распределения мандатов определяется избирательным законодательством, разумеется, это написано в Конституции. Впрочем, у этого положения есть определенные рамки.
Сказал Кубахидзе. Алика Куправа, исследователь Центра конституционных исследований Школы права при Университете Ильи, полагает, что спор о грузинской версии германской модели – это скорее дискуссия о политике, нежели о праве.
Эта модель облагораживает существующую сегодня систему и делает ее более справедливой. По своему содержанию эта модель в конечном счете приближается к пропорциональной системе. А это является неприемлемым для власти, и они приводят какие-то аргументы, что якобы эта модель противоречит Конституции. Эта модель конституционна, у нее нет с этим проблем. Власти просто ищут причину, чтобы отказать в принятии этой системы и сохранить существующую уродливую систему, которая позволяет ей получить несправедливое преимущество.
Завтра участники протестного движения намерены возобновить акции и пикетирование парламента. Протест, заявляют они, продолжится до тех пор, пока власти не согласятся на предлагаемые оппозиции изменения. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К другим новостям. Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия может рассмотреть вопрос вынесения вотума недоверия министрам внутренних дел и юстиции на следующей неделе. Это подтвердил на встрече с депутатами председатель законодательного органа Алан Таддаев. О парламентском расследовании в отношении самого спикера депутаты пока молчат, но готовы выложить в сеть доказательства его незаконных действий. Ирина Келихсаева следит за парламентскими баталиями.
Последнее заседание парламента, проведение которого максимально оттягивалось руководством, оставило неприятное послевкусие как в обществе, так и среди самих депутатов. Речь шла о зачитанном спикером Аланом Таттаевым постановлении, якобы принятом депутатами, в котором они отказывались вынести вотум недоверия двум министрам. Публичное обвинение в фальсификации было сделано лидером политической партии НХАС Давидом Санакоевым, который после срыва этого заседания отреагировал на этот инцидент. Цитата. «Ни одна власть еще не опускала политический процесс. Процессы политической культуры в Южной Осетии на такой низкий уровень, как нынешняя. Она утеряла всякие представления о приличиях и совести. Последняя сессия оставила у меня и у моих коллег впечатление абсурда. Председатель парламента и его однопартийцы пытались нас всех обмануть, сфальсифицировав постановление парламента. Дело дошло до подделки постановления парламента, как будто 20 депутатов не знают и не помнят, за что они голосовали. Большего неуважения к своим коллегам, к республике и ее народу представить очень трудно. Так что, как председатель парламента, Алан Таттаев уже попал в историю». Конец цитаты. После этого громкого заявления дискуссия продолжилась в социальных сетях, в которых принял активное участие и профиль человека Анатолий Бибилов. Сложно утверждать, что в дискуссии участвовал лично президент Южной Осетии, хоть эту страницу и воспринимают как его официальную, но Анатолий Бибилов после комментария с личными выпадами в адрес Анакоева уверял всех, что обвинение в фальсификации документа – это чистейшая ложь, а самого лидера НХАС не могут привлечь за клевету, так как у него депутатская неприкосновенность. Одна из депутатов от партии «Единая Осетия» Елена Джоева, которая возглавляет парламентский комитет по бюджету и налогам, и вовсе отрицала сам факт произошедшего. В той же ветке обсуждений появилась идея обнародовать записи выступлений спикера Таттаева на двух последних сессиях парламента, в сравнении содержания которых легко прояснило бы ситуацию. Тем более, что депутаты обратились за помощью к представителям пресс-службы парламента, которая обязана вести видеозаписи заседаний, и протокольную службу, которая фиксирует их содержание в текстовом варианте. Обвинение во лжи и клевете в беседе с «Эхом Кавказа» сам Давид Санакоев прокомментировал так.
По крайней мере, депутаты сами были свидетелями того, что происходило на последней сессии, и я видел реакцию. Это во-первых. Во-вторых, у всех это вызвало возмущение, потому что депутатов пытались прямо обвинить в том, что мы не делали, скажем так. Потому что есть прямые, подтверждающие материалы о том, что происходило на президиуме, каким образом ставился вопрос на президиуме парламента, что происходило на сессии после президиума, как мы отменяли решение президиума и как звучал вопрос. И то же самое, каким образом были поставлены вопросы на следующей сессии и как была сорвана сессия председателем парламента. Вот это все есть, то есть это все факты, нужно их увидеть. И я думаю, что я буду делать, чтобы люди понимали, кто является клеветником, кто распространяет клевету, а кто нет.
По словам политика, уже сегодня некоторые видеофрагменты будут выставлены на его странице в Facebook.
Будут с комментариями, чтобы людям было легче видно, но там, я думаю, что вот эти фрагменты, они в комментариях не нуждаются.
Затянувшийся вопрос вынесения вотума недоверия двум министрам-силовикам, по словам Давида Санакоева, было решено провести на следующей неделе. Я уточнил, добавил политик, будет ли среди них и вопрос о вынесении вотума недоверия. В принципе, получил ответ, что да. И это точно слышали все депутаты, говорит Санакоев. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Коллектив Центра стратегических исследований при президенте самопровозглашенной Республики Абхазия уволился в полном составе вместе с директором Олегом Домения, которого президент отправил в отставку. Сегодня они объяснили причину ухода и заявили о давлении на ЦСИ со стороны администрации президента. Они уже зарегистрировали в Минюсте новую организацию и намерены продолжать работу. Елена Заводская передает из Сухуми.
12 ноября президент Рауль Хаджимба своим указом отправил в отставку директора Центра стратегических исследований при президенте Олега Несторовича Домения. Вместе с руководителем ЦСИ покинули все его научные сотрудники, 13 человек. 19 ноября они разместили на сайте ЦСИ заявление, в котором выразили свое несогласие с политикой президента по отношению к Центру. Сегодня на пресс-конференции они прокомментировали свое решение и рассказали о том, как им приходилось работать в условиях давления, которое оказывала на них действующая власть. Олег Домения сообщил, что коллектив ЦСИ, сложившийся с 2006 года, готов продолжать работу и выполнять серьезные изыскательские проекты, в которых нуждается общество.
Главным, на мой взгляд, является сохранение малого, но работоспособного коллектива. Создана новая научная организация, автономная некоммерческая организация «Центр социально-экономических исследований». Она уже зарегистрирована в Минюсте РА и является юридическим лицом. В настоящее время, благодаря инициативе наших коллег, оно, ЦСИ, располагает временным помещением и необходимой оргтехникой. Мы уже можем приступать к работе. Нам следует корректировать свою исследовательскую работу таким образом, чтобы акцентировать большее внимание на разработку прикладных проектов. Такие проекты остро востребованы в жизни общества, особенно в деловых кругах.
Олег Домения охарактеризовал суть конфликта и подвел неутешительный итог.
И здесь мы вновь оказываемся лицом к лицу со своим политическим оппонентом, не понимающим, а подчас и не желающим понять науку. Нам с ним приходится говорить на разных языках. Мы на языке науки, а он на языке административных ресурсов. Судя по его поведению, о политике судить может только он, но никто другой. Все те, которые судят иначе, оказываются у него в стане оппозиции.
Экономист ОНО ЦСИ Илона Мирцхулава рассказала, в каких направлениях коллектив может продолжать работу.
Это могут быть не обязательно проекты, связанные с заказом с нашей стороны. Я сейчас как раз говорила об иностранных проектах. В первую очередь речь идет о социологических исследованиях. Не только нас, но и российских, и зарубежных ученых интересует ситуация, которая происходит в нашей стране.
По мнению Хатуны Шатипа, кандидата экономических наук, Олег Несторович Домения был уволен за научную деятельность коллектива под его руководством. Хатуна Шатипа изложила свой взгляд на противостояние с администрацией президента.
Те проблемы ключевые, которые мы поднимали, и выводы о неэффективности государственного управления, вот что стало камнем преткновения между нашим научным коллективом и чиновничьим сообществом. Ни один представитель органов государственной власти и управления аргументированно, публично не мог опровергнуть наши научные доводы. И мы вошли в скрытую фазу давления на наш центр. Но мы продолжали работать в этих сложных условиях. Наш научный маленький коллектив разработал научную платформу реформирования социально-экономической жизни нашей республики на базе программно-целевого метода. На этом этапе они уволили нашего руководителя. Последняя работа – это состояние экономики за 2014-2018 годы. Из администрации президента был звонок, что надо это снять с нашего сайта. Мы хотели провести в мае месяце научную конференцию. Вот просто вдумайтесь в тему, есть ли выход из кризиса. И это тоже запретили, сказали, нет, надо подождать, надо какие-то лучшие времена, слово «кризис» – это не очень. После стратегии у нас пошло разночтение, потому что именно в этом документе мы прописали механизмы реализации. Это программа. Вот почему наш чиновничий класс отторгает слово «программа». Потому что они сегодня работают очень свободно. а у них нету государственных целей. У них могут быть множество целей, личных, важных, космических, но не государственных. Потому что нету в нашем государстве документа, где прописаны, чем они должны заниматься, какие должны быть целевые установки, например, через 3 года или через 5 лет, кто несет за это ответственность, какие объемы финансирования.
В 2000 году парламентом был принят базовый закон о государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития. Он обязывает исполнительную власть составлять программы развития. В Абхазии среднесрочной программы не было никогда. Власть даже не приступала к ее разработке. А годовой индикативный план, который правительство составляет в отсутствие такой программы и на основе которого формируется государственный бюджет, говорит Хатуна Шатипа, мы называем квазидокументом, ложным документом. Он не может быть основой развития. В ближайшей перспективе ОНО ЦСИ обещает представить на суд общественности развернутый анализ проекта республиканского бюджета на 2020 год. Глубокому анализу экономисты обещают подвергнуть структуру его доходов и расходов. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии работает Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Сегодня в парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия обсудили обострившуюся криминогенную ситуацию, а также проект закона, который предусматривает установление уголовной ответственности за членство в воровском сообществе. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Почти неделю в обществе бурно обсуждают дерзкое преступление, которое было совершено в центре Сухума на прошлой неделе. Днем 22 ноября около ресторана «Сан-Ремо» трое неизвестных в масках и камуфляжной одежде открыли огонь по людям, которые находились около ресторана «Сан-Ремо». В результате были убиты Астамур Шамба и Алхаз Авицба, ранены Рустам Шамба и Сергей Иванов. Официантка ресторана Доминика Акертава до сих пор находится в больнице в критическом состоянии. Преступники пока не найдены. Как сообщал сайт Prime Crime, неизвестными были расстреляны 2 вора в законе. 38-летний Астамур Шамба Астик и его ровесник Алхаз Авицба Хасик. На расширенное заседание Комитета по государственной правовой политике пригласили руководителей силовых структур МВД, СГБ и Генпрокуратуры. Спикер парламента Валерий Кварча сказал, что вся Абхазия возмущена тем, что случилось.
Для определенных категорий людей наши законы ничего не означают. У них есть свои законы, по своим законам действуют. Они могут убить любого человека в центре города или где-то. Сейчас, после этих событий, парламент упрекает в том, что мы не приняли законопроект об организованной преступности. Предусматриваются различные поправки в наше законодательство. Мы вернемся к этому закону.
Заявил Кварчия. Депутаты ужесточили законы, улучшили работу ГАИ, повысили зарплаты судьям, но это не дало результата, отметил спикер. Кварча считает, что дает сбой существующая правоохранительная система.
Называем фамилии, которые совершили тяжкое преступление. Выкрали человека, требуют там выкуп или там убийство. Все доказано. Через 2 месяца, 3 месяца они гуляют по нашим улицам. Люди не знают, почему это происходит. Если они не виноваты, не надо арестовывать их. Сначала соберите доказательную базу, потом задерживайте.
Заявил Кварчия. Председатель Комитета по государственно-правовой политике Валерий Агарба подчеркнул, что нужно расценивать преступление у Сан-Ремо как террористический акт. По его словам, люди обеспокоены тем, что происходит, и боятся выйти с детьми на прогулку по набережной. Министр внутренних дел Гарри Ашба сообщил, что сразу же после резонансного происшествия весь личный состав МВД был поднят по тревоге. Все выезды, въезды были перекрыты. Через определенное время была получена информация о том, что в районе депо горит машина, на которой было совершено дерзкое преступление. Была обнаружена Toyota марки X без номерных знаков, а также фрагменты автоматического оружия, которые остались на месте. Гарри Ашба уточнил.
Было возбуждено уголовное дело. Совместно с сотрудниками СГБ и других спецслужб начали проводиться оперативно-следственные мероприятия. До сегодняшнего дня имеются кое-какие результаты. Был проведен комплекс оперативно-следственных мероприятий, допрошены свидетели. На сегодняшний день также проводятся мероприятия, направленные по раскрытию данного дерзкого преступления.
Депутат Валерий Агрба сказал, что людей возмущает то, что, несмотря на объявленный план перехват, на следующий день было совершено убийство. Через день был похищен гражданин. Он поинтересовался, установлены ли сроки раскрытия преступления. Агрба заявил, что если преступление не будет раскрыто в ближайшие дни, то это повлечет за собой еще ряд преступлений. Гарри Аршба пообещал, что в ближайшее время будут результаты. Что касается похищения гражданина Абхазии, то, по его словам, родственники похищенного не обращались в органы внутренних дел. Тем не менее, МВД проводит комплекс оперативно-следственных мероприятий. Что касается убийства, то это была семейно-конфликтная ситуация, отметил министр. Депутат Батал Тапагуа напомнил о похищении Омара Мирсхулава в апреле этого года. Мирсхулава смог сбежать, дал показания, но в итоге, как сказал Тапагуа, это дело не получило продолжения. Депутат Дмитрий Дбар напомнил, что 22 ноября преступление произошло в квартале от парламента, от администрации президента, в двух кварталах от зданий силовых структур.
Стреляли, без разницы, каким образом жизни они жили. Там дети гуляют, наши граждане сидят. Ну и что в итоге? Надо решать эту проблему как-то. Мы вот что видим? Каждый день у нас происходит преступление. Почему это происходит?
Он считает, если милиция не справляется, то надо привлечь СГБ и Министерство обороны. Далее заседание было решено продолжить в закрытом режиме, без участия журналистов. Президент Абхазии Рауль Хаджимба весной 2019 года внес на рассмотрение в парламент проект закона об изменениях в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексе Республики Абхазия, направленный на борьбу с организованной транснациональной преступностью и воровским сообществом. Однако он до сих пор не принят. Сейчас, после взбудоражившего общество преступления, в парламенте вновь вернулись к его обсуждению. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Время рубрики «Не круглый стол». Его провел мой коллега Вадим Дубнов.
Так случилось, к глубочайшему нашему несчастью, что из идеи о маленькой, удобной для жизни страны выросла криминальная клоака. Так написал в своем фейсбуке сразу после трагедии в Сухуми в прошлую пятницу журналист Антон Кривенюк. Многие в Абхазии сочли это чересчур эмоциональным, кто-то не согласился. Но сама полемика шла будто не о бурной реакции конкретного человека, а о диагнозе, с которым можно не соглашаться, но спор, о котором на самом деле идет довольно давно. Все началось много раньше, после войны, когда люди просто так убивали и селились в их домах. Потом это стадо стало строителями государства, получали награды, говорили умные мысли. Какой может быть строитель государства из маньяка, из того, кто стал дьяволом, увидев кровь растоптанного им существа, спрашивает Антон Кривенюк. Насколько правомерно связывать конкретную трагедию с судьбой целого проекта под названием «Абхазия»? С другой стороны, что ждет этот проект, если хотя бы часть из вышеприведенного текста «Правда»? Мы говорим об этом за некруглым столом, гостями которого сегодня будут сам Антон Кривенюк и председатель общества инвосодействия Алхаз Хагушев. Антон, вы по горячим следам того, что случилось в пятницу, написали довольно обширный пост в Фейсбуке, который, в общем-то, зажил своей жизнью и стал предметом острой полемики. Вот сейчас, спустя уже вот почти неделю, поправка на некий срок, который прошел после этого, на некое осмысление, как бы вы могли переиначить или развить свою мысль?
Она пока на данный момент конечна, те мысли, которые выражены в этом посте, вот, потому что, в принципе, что может измениться? Может быть, какая-то достаточно существует эмоциональность в выражении этих вещей, но я, на мой взгляд, считаю, что это здоровая эмоциональность, потому что она отражает боль в любом случае. Я хочу сказать, что это совершенно не какой-то моя индивидуальная боль, и содержание этого поста, оно достаточно, на самом деле, типично для понимания многих людей, которые внутри Абхазии оценивают обстановку, пишут, то есть в нем нету чего-то особенного, просто, может быть, несколько более эмоциональное, емкое выражение и изъяснение в этом материале, оно вот сделало его достаточно заметным. На самом деле мысли, изложенные в нем, они не новые, они не свежие, они многократно обсуждаемые внутри скажем так, абхазского общества.
Ну, если бы меня попросили в двух словах объяснить, о чем написал Антон Кривенюк, я бы сказал, что он похоронил проект Абхазия. Правильно я понял основной посыл?
Так, я бы хотел остановиться на том, что так как живет Абхазия, живет полмира, я бы хотел сказать о том, что похоронен проект в том виде, в котором все мы его себе представляли. Мы представляли себе растущую, да, сейчас без идеализации государственничества, растущую, маленькую, удобную, нормальную для жизни страну. Так мы себе представляли это государство. Получили мы то, что мы получили. Никто не мог ожидать такого результата. То есть проект в том виде, в котором мы все, те люди, которые имеют отношение к Абхазии в том или ином виде, представляли его себе, он ликвидирован или разрушен, он не состоялся и не состоится в обозримом будущем в течение, скажем там, примерно наших жизней. Но нужно при этом понимать, что мы получили, да, такую, можно сказать, довольно африканскую страну, но, тем не менее, эта страна, она остается, она никуда на Марс она не улетает, она будет продолжать жить. И, возможно, в дальнейшем социальные трансформации, которые неизбежны, они происходят в течение жизни любой культуры, они, может быть, дадут возможность реализовать этот проект в том виде, в котором мы его себе представляли на начальном этапе. Но пока он не состоялся.
Алхаз, это тот случай, когда мне даже не зачем формулировать вопрос. Ну, что называется, свидетель ваш.
Ну, у нас свободная страна. При всем при этом разность мнений существует с тем, что Антон пишет и как пишет. Я знаком уже не первый год. Но это как бы спор о том, что вот стакан наполовину полон или наполовину пуст. То, что это трагедия, безусловно, это трагедия. То, что первые эмоциональные какие-то реакции были у меня у самого, была такая реакция, конечно, когда невинные люди попадают под пули, когда вот все эти разборки и все это выливается вот в такую трагедию. Ну, хорошего в этом мало можно увидеть, но жизнь, она разная все же при всем при этом. И я как бы не разделяю таких апокалиптических настроений Антона. Я считаю, что ну, есть объективные, субъективные какие-то причины, которые вот позволяют таким вещам случаться. Вот сказать, что в Абхазии там какие-то такие разборки случаются чуть ли не через день, как это, ну вот, если мы говорим про африканизацию Абхазии, да, слава богу, нет. А то, что такая проблема есть, ну да, она есть. Мы не знаем, не первый год. И у меня несколько иное мнение по поводу того, почему Абхазия откатилась. Я не стал бы говорить о том, что абхазский проект закончен, что все то, что как бы мыслилось как независимое государство, где могло бы быть все достаточно неплохо устроено, что это все вот окончательно с этой перестрелкой как бы похоронено. Думаю, что все сложнее, и на самом деле, мне кажется, в это время, знаете, вот именно в эти дни проходил фестиваль, посвященный Фазилю, да, в Абхазии. То есть Абхазия раз. Это, конечно, такой контраст сильный, но мне кажется, что у Абхазии есть выбор. То есть на ментальном, культурном, на политическом, социально-экономическом, любом другом уровне, другом любом поле у нас есть возможность выбора. И не все так вот потеряно, не все так безысходно, как мне представляется.
Мне очень нелегко дается этот логический переход от того, что случилось на проспекте, с тем, что происходило все эти 30 лет. Но если как бы отталкиваться от того, что стакан, в принципе, может быть и наполовину пуст, то, может быть, есть в этом какая-то логика. Он говорит ведь о том, что Абхазия получила то самое поколение, которое может себе позволить стрелять в центре города, не думая ни о чем другом. Эти люди, которые захватывали дома, насиловали тех, кто из этих домов не успел уйти и так далее, он заступает за апокриф, да? Вот насколько это в данном случае оправдано?
Я не разделяю таких мыслей. Я понимаю, что у Антона есть свое мнение, я уважаю это мнение. Мы по-разному немного чувствуем эту ситуацию. Что касается как бы вот вещей, о которых говорит Антон в своем посте, но, понимаете, у нас нет нормальной социологии в Абхазии. У нас многие проблемы, которые обозначены у него, они, ну, я бы сказал, слабо или очень плохо изучены. То есть, когда мы говорим, что в Абхазии все наркоманы, или, ну вот как бы у меня есть определенное сомнение, проблемы мы явно видим все. Но степень влияния этих проблем, корни этих проблем, то есть, знаете, у нас, вот на мой взгляд, такое стало возможным благодаря тому, что власть сейчас, вот последние 5 лет, очень сильно ослабла. То есть, мне кажется, вот этот элемент криминальный, который сегодня себя чувствует так
так вольготно, так легко все им дается, этим людям, да, и мы постоянно видим какой-то информационный шлейф, да, о том, что какие-то разборки в Абхазии происходят. Причем это не только вот касается внутренних абхазских разборок, приезжают какие-то воры, откуда-то, еще что-то. Раньше ведь такого не было, понимаете? Но это все существовало, улица существовала и будет существовать, наверное, всегда. Но все же этот преступный мир, он как бы знал свое место. И нынешние власти как бы оказалось, что они совершенно не способны ни на что влиять. Они оказались совершенно голыми, знаете. Но я могу вспомнить Бердяевское, что государство это не про то, чтобы рай на земле простроить, а про то, чтобы не допустить ада. Ну вот, мне кажется, с этим наше государство сегодня, наша государственная машина, ну, совершенно не справляется. Плюс к тому, есть серьезные подозрения, что произошло какое-то сращивание. Но опять же, ну вот эта власть, она такая. Завтра будет другая власть, и общество, в общем-то, неоднозначно оценивает вот все эти вещи. И поэтому вот такой излом у нас на выборах тоже произошел. И многие как бы отказывают легитимности этой власти именно потому, что такой излом произошел. Значит, есть разные мнения, но есть же там, скажем, Америка, которая голосует за Трампа, и Америка, которая ненавидит Трампа, да? То есть это одна страна.
Антон, да. Когда Абхазия проскочила ту развилку, о которой вы говорите? И когда движение стало необратимым?
На самом деле, мое мнение здесь, наверное, полностью пересекается с мнением Алхаса. В принципе, государство всегда было, конечно, слабо, и это было естественно, потому что нет каких-то социальных, демографических, экономических и прочих не было условий для формирования более мощного, развитого государства. Для этого все-таки нужны деньги, нужен интеллект, а интеллект – это тоже деньги. Для этого нужен хозяйственный комплекс, это тоже деньги. В общем, много чего не было. Но последние 5 лет пошел зримый упадок. Связан он с полной недееспособностью. То есть власть в государстве не является таковой. Это просто решал, их группа решал, которые как-то вот, кто больше, кто может, разруливают конкретные сюжеты, конкретные форс-мажоры, уже случившиеся. Все-таки до того, некоторое время, скажем, во второй половине прошлого десятилетия, у меня тоже был опыт стояния рядом с теми людьми, которые управляли Абхазией. Очень много происходило закадрово, но все-таки, даже если мы говорим вот с такой лексикой, был главный решал, он был главной властью, это была все-таки власть, а не какие-то другие альтернативные центры силы, были механизмы и возможности, в том числе очень такие сложные, дипломатичные и прочее, но были возможности подавления всего этого мрака. Он как бы был, он присутствовал, мы видели, все понимали рост социальных проблем. Я очень хорошо, я видел, я писал уже во второй половине прошлого десятилетия статьи о том, что растут люди, дети с горящими, плохо горящими глазами. Будет большая проблема. Первыми мне об этом, кстати, говорили российские социологи, там среди них были довольно грамотные люди, которые немножко поездили по Абхазии, ну, период выборной кампании 2009 года. Они первыми заговорили, что, ребята, у вас подрастает ад, да, то есть это было видно. Но, тем не менее, ситуация была сравнительно стабильна. Она не была благополучна. Она была сравнительно стабильной. Последние 5 лет, во-первых, накопились социальные проблемы, они ударили по всем фронтам, и бить будут больше, потому что разрушаются инфраструктуры, а это катастрофа. Но при этом в стране существует власть, которая не власть, которая, в принципе, у них нет интеллекта, просто элементарно. Эти люди не обладают знаниями о том, что можно и нужно делать.
Антон, я вернусь к своему вопросу развилки. А тот решал, о котором вы говорите, ведь, собственно говоря, этот ад и подрастал при нем, и, собственно говоря, и сам этот решал до своей смерти, в общем, жил в той атмосфере, в которой, как вы говорите, и росло то поколение, и вызревала та черная пятница, которая случилась. Развилка была до него?
Дело в том, что все-таки после войны первые десятилетия численно, хотя бы демографически, преобладали люди, воспитанные или воспитывавшиеся в довоенное время, высок был все равно процент интеллигенции, более открытое сознание было у людей, да, сейчас произошло замещение, оно только началось. Когда люди, уже не имеющие опыта столкновения и коннекта с современной цивилизацией, которые провели в этой двухчасовом вот этом ареале всю свою жизнь, для которых впечатление и мир – это банкетный зал и свадеб, да, сейчас они начинают занимать жизненное пространство. И что ты с этим будешь делать? Да, тогда, конечно, не видели, да, не хватало интеллекта, но в любом случае просто проблемы не были столь критическими. А теперь, когда они заняли все поле, они живут так, как они могут жить, так, как они выросли. Ну, я и говорю, что развилка – это 14-й год, это 15-й год, не позднее. До того был шанс повернуть назад. Точка бифуркации была в 2015 году.
Алхас, в отличие от Антона, который выборы не оставляет, вы считаете, что выбор еще есть. А почему все-таки при всех тех возможностях, возможностях этого выбора, который возникает у Абхазии едва ли не каждый год, она все время делает выбор не в ту сторону.
Ну, Вадим, я бы избегал такой категоричности. Ну,
я застряп.
Согласен, в пику вам, извините, Антону, я буду все же избегать этой категоричности. Я уважаю как бы ваш посыл. Но я скажу вот о чем, понимаете. Если мы обратимся к фактам, вот Антон говорил, что вот было советское время и так далее, вот более-менее образованные люди, и вот советский багаж еще был, и потом вот какой-то излом и что-то. Ну, извините, давайте мы обратимся к нашему недавнему прошлому, 90-м годам. Кто творил весь тот беспредел? Ведь тогда еще это были вполне себе все вот сплошь советские люди, да, которые по выкладкам Антона должны были избежать такой участи. Но это случилось почему? Потому что произошел крах государства. Тем более такого вот тоталитарного государства. Но это ведь правда, да? Было такое? Или у нас же одни 90-е, да? И мы помним, что творилось, все эти рэкетеры, все эти преступные группы и так далее. Уверяю вас, что вот у меня убеждение, то есть я не придумываю ничего, вот как убежден Антон в своих выкладках, да, так и я убежден в своих, что заказ в обществе нашем есть на закон и порядок. Понимаете, у нас не такая вот, если бы это была африканизация, да, вот такая полная, то такой мрак, когда люди не понимают даже, что может быть какая-то альтернативная, да, вот эта ветка развития, да, что альтернатива возможна. Люди считают, что возможно. И это мои ощущения, я не могу тоже как бы опираться на какие-то четкие социологические исследования, да, которые показывают динамику там роста настроений таких или сяких. Я считаю, это огромное упущение для Абхазии вообще, что мы таким инструментарием не обладаем, что мы постоянно на ощупь, мы постоянно как бы на глазок определяем, люди думают так или иначе. Ну, мое ощущение такое, что заказ на это есть, запрос, да, и он периодически формулируется во время предвыборных кампаний. То есть иначе бы политики многие не вылезали вот из этих лозунгов, показывая, что они наведут порядок. Люди хотят этого. Но и если завтра предположить, что завтра, да, в Абхазии, да, произойдет смена вот этого курса, да, и начнет какая-то новая власть, да, новые политики начнут наводить порядок, уверяю вас, что в Абхазии далеко не все потеряно, и многое встанет на свои места очень быстро.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были Алхаст Хагушев и Антон Кривенюк.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасост, зрасхад, хасост, зрасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа. Кавказа.
А сейчас мой коллега Вадим Дубнов представит региональные новости.
Грузия стала председателем Совета Европы. В Страсбурге прошла церемония передачи символического ключа. Тбилиси в лице министра иностранных дел Давида Залкаляни принял эстафету от Парижа. Как заявил глава грузинского МИДа, то, что Грузия заняла этот почетный пост в 20-ю годовщину вступления в организацию, весьма символично, пишет агентство IPN. По словам министра, это большая проблема и ответственность для Грузии. По его словам, уже определены 4 приоритета предстоящего председательства в Комитете министров Совета Европы. Право человека и защита окружающей среды, участие граждан общества принятия решений, правосудие, ориентированное на ребенка, европейский опыт восстановительного правосудия, укрепление демократии путем усиления образования, культуры и вовлечения молодежи. Это 4 приоритетных направления, которым мы, как страна-председатель, будем следовать, отметил глава МИД Грузии. Один человек погиб, 4 ранен в результате вооруженного столкновения в Панкисском ущелье. Инцидент произошел в селе Сакабиане муниципалитета Ахмета. Пострадавшие доставлены в больницу. По одной из версий, конфликт между представителями двух семей Муташвили и Кавтарашвили имеет связь с разногласиями в прошлом. По другой же, с противостоянием, возникшим в связи с строительством ГЭС в регионе. Напомню, 21 апреля текущего года неожиданное возобновление строительства 5-мегаваттной ГЭС Хадори-3 вызвало протест местных жителей, который позже перерос в ожесточенное противостояние со спецназом. В итоге проект компании «Пере» был заморожен. Россия надеется на то, что ситуация с задержанием грузинского врача Важига Приндашвили, отправленного властями самопровозглашенной республики Южная Осетия в предварительное заключение, вскоре разрешится. Об этом, как пишет газета IPN со ссылкой на российские СМИ, заявил бывший замглавы МИД России сенатор Григорий Карасин. Контакты по поводу задержания грузинских граждан, включая Важига Приндашвили на территории Южной Осетии, состоялись по различным линиям. Отмечу, эта тема относится к сфере женевских дискуссий, сопредставители которых посещают регион. Мы внимательно следим за ситуацией и надеемся, что она вскоре разрешится, заявил Карасин. 28 ноября после пятимесячной паузы в Праге пройдет очередной раунд переговоров между специальным представителем премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зурабом Башидзе и Григорием Карасиным, который, несмотря на уход из МИДа, по-прежнему представляет из переговоров интересы Москвы. Среди тем, которые предполагается обсудить, состояние отношений в торгово-экономической сфере, ситуация в транспортной сфере, гуманитарные контакты и другие вопросы, включая спортивную связь. Вице-президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Барциц и министр здравоохранения и социального обеспечения Томас Цахнаки по поручению президента Рауля Хаджимба посетили тяжелораненую Доминику Акертава, которая с 22 ноября находится в реанимационном отделении республиканской больницы.
Спасибо. С региональными новостями был Вадим Дубнов. Продолжаем нашу программу. В исследовании грузинского отделения Transparency International говорится, что в 2010-2018 годах с офшорных территорий в Грузию поступило до 5 миллиардов долларов в виде прямых иностранных инвестиций, что составляет около 40% от общего объема инвестиций за этот период. По утверждению авторов исследования, в первой половине 2019 года большая часть офшорных инвестиций связана с именем лидера грузинской мечты Бедзиной Иванишвили. Иракли Арагвелидзе изучал офшорные потоки.
В бизнес-реестре Грузии зарегистрировано около 3000 компаний, каждая из которых владеет или частично владеет офшорной компанией. Например, около 1000 компаний зарегистрировано в офшорах Великобритании, около 250 на Виргинских островах, 280 на Кипре, 74 в Панаме и так далее. По словам экономического аналитика НПО Бессона Мчавадзе, само по себе владение имуществом в офшорах не является преступлением, незаконным. Законные действия, направленные на использование офшорах для отмывания денег, добытых незаконным путем, и сокрытие доходов от налогообложения.
Согласно позиции властей Грузии, инвестиции настолько важны, что происхождение денег не имеет значения. К примеру, 13 сентября министр финансов Иван Эмачавариани прямо признал, что на протяжении новейшей истории Грузии около 2/3 зарубежных инвестиций по своей природе местного происхождения. Они выведены из Грузии и возвратились обратно из офшоров. Но это проблема, поскольку часто за офшорной схемой может стоять бывший или нынешний политик, либо имеющий юридическую ограниченную деловую активность, либо нуждающийся в офшорной анонимности для прикрытия коррупционных схем.
Примечательно, что имя основателя и бессменного лидера грузинской мечты Бедзины Иванишвили не раз упоминалось в связях с офшорами. Еще свеж в памяти доклад Международной организации журналистов-расследователей организованной преступности и коррупции по делу панамского досье, в котором помимо Иванишвили в списке фигурируют многие бывшие и действующие политики Грузии. Инвестировал с офшорных счетов Иванишвили и в текущем году. По данным Transparency International, фонд развития туризма, который реализует несколько проектов в Грузии и владеет 100% акций, зарегистрированной в Панаме компании Frankston International, тесно связан с Бедзиной Иванишвили. Согласно данным Государственного реестра, фонд развития туризма и карту банк зарегистрированы на одном и том же юридическом адресе. Кроме того, Frankston International является владельцем 100% акций фонда соинвестирования, находящимся в собственности Иванишвили. Одним из основных последствий панамского скандала, по словам Бессона Мчавадзе, стала практика развивающихся стран по внедрению высоких стандартов раскрытия информации для офшорных компаний, что является одной из рекомендаций антикоррупционной сети Организации экономического сотрудничества и развития. Грузия также является членом антикоррупционной сети, поэтому эта рекомендация в равной степени относится и к ней.
Грузии должен быть внедрен определенный пакет правил для офшорных компаний. Грузия должна соблюдать рекомендации антикоррупционной сети и требовать раскрытия информации для офшорных фирм, по крайней мере в тех случаях, когда они или их дочерние компании участвуют в государственных закупках, проектах партнерского фонда или других государственных программах. Существуют серьезные риски, что чиновники, участвующие в схемах элитной коррупции, выводят средства через офшоры, далее под видом инвестиций, скупая серьезные активы в Грузии. Анонимное владение офшорными компаниями является фактором, стимулирующим проявление элитной коррупции.
Подытожил эксперт. Бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и министр юстиции Теодос Лукьяни являлись участниками лондонского антикоррупционного саммита в мае 2016 года. Тогда шесть государств обязались ввести реестр реальных бенефициаров офшорных компаний. Еще шесть стран, Грузия в том числе, заявили, что рассмотрят вопрос о создании такого реестра. Несмотря на это, реальных шагов со стороны Грузии предпринято это так и не было, говорится в отчете авторитетной международной организации. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.